«Разговоры об искусстве» из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко.
Сегодня вы услышите вторую часть передачи о народной артистке Советского Союза Фаине Георгиевне Раневской. Фаина Георгиевна никогда не вела дневников, но иногда записывала очень коротко то, что вспоминалось и о чем подумалось. Эти мысли о друзьях, о театре были небрежно раскиданы в записных и телефонных книжках, в календарях, а порою просто на листочках бумаги, которые обычно сразу выбрасывают. Сохранилось немногое. Рылась в своем старом баваре, нашла свои короткие записи о том, что говорили мне моя чудо Екатерина Гельцер. Помню, сообщила, что ей безумно нравится один господин и что он древнеримский еврей. Слушая ее, я хохотала. Она не обижалась. Была она ко мне очень доброй, очень ласковой. Трагически одинокая, она относилась ко мне с нежностью матери. Любила вспоминать «моя первая, первая, моя первая, первая периферия – это Калуга». Знаете, я мечтаю сыграть немую трагическую роль. Представьте себе. Вы моя мать, у вас две дочери. Одна немая, поэтому ей все доверяют. Но она жестами и мимикой выдает врагов. И она стала импровизировать сюжет драмы, которую мы вместе исполнили. Я жестами показывала вам, что наступают враги. Вы поняли меня, и мы обе танцуем победу. Я говорю: «Екатерина Васильевна, я не умею танцевать». «Тогда я буду одна танцевать победу, а вы будете рядом бегать». Она страшно мучилась, что уже не танцует. Как-то сказала: «Наша компания – это даже не компания, это банда». А компанию составляли самые тонные дамы. Как-то спросила Вульф: «Правда, что ваша дочь выходит замуж за Бельведера Аполлонского, имея в виду Юрия Александровича Завадского?» «Я тоже полюбила Бельведера, но у меня по женской линии феноменальная неудача. Однажды стала возмущаться, с какой замкнутостью мы, артисты, живем. Скажите, Фаина, кто у меня бывает из авиации и железнодорожников? Я бы, например, с удовольствием влюбилась в астронома. Можете ли вы мне сказать, что были влюблены в звездочета или архитектора, который создал Василия Блаженного? Вы, Фаня, драматическая, у вас слова, а я великолепный молчальник. Меня, Фаня, вы психологически интересуете. Когда я узнала, что вы заняли артистическую линию, я была очень горда, что вы моя подруга. Она заявила мне: орден Ленина заменяет все». Она была забавна и умна, и полуграмотна, но гениальная танцовщица. Забыть ее нельзя. А вот об Анне Андреевне Ахматовой, с которой Фаину Георгиевну связывала многолетняя дружба, особенно тесно эта дружба стала в эвакуации в Ташкенте, куда Анну Андреевну привезли совсем больную из блокадного Ленинграда. Трогательно выхаживала ее Фаина Георгиевна, отдавала что повкуснее из своего скромного пайка и по ночам героически выламывала доски из забора, чтобы протопить ее печурку. Читала однажды Ахматовой «Бабеля». Она восхищалась им, потом сказала: «Гений он, а вы заодно». После ее слов о том, что Гаршин сделал ей предложение стать его женой, как она смеялась, когда ей сказали: «Давно, давно пора, мон шер, сменить вам нимб на флёр д'оранж». Однажды сказала мне: «Вам 11 лет и никогда не будет 12. Не надейтесь. А Буренька еще моложе, ему 4 года. Это о Пастернаке». Ее величественную, гордую всегда мне было жаль. Когда же появилось постановление, я помчалась к ней. Открыла дверь Анна Андреевна. Я испугалась ее бледности синих губ. В доме было пусто. Молчали мы обе. Хотела ее напоить чаем, отказалась. В доме не было ничего съестного. Я помчалась в лавку, купила что-то нужное, хотела ее кормить. Она лежала, ее знобило. Есть отказалась. Это день ее и моей муки за нее, и страха за нее. А потом стала выводить ее на улицу. И только через много дней она вдруг сказала: «Скажите, зачем великой моей стране, изгнавшей Гитлера со всей его техникой, понадобилось пройти всеми танками по грудной клетке одной больной старухи?» Я запомнила эти точные ее слова. Она так изумительна была во всем, что говорила или что писала. Проклинаю себя за то, что не записывала все, что от нее слышала или узнала. А какая она была труженица! И корейцев переводила, и Пушкиным занималась. А на другом листочке, записанном Фаиной Раневской, следующая запись: «Как я тоскую по ней, по моей доброй умнице Павле Леонтьевне. Как одиноко мне без нее. Август, Большого, 59-й. Пойдем посмотрим, как плавают уточки», — говорила она мне. И мы сидели и смотрели на воду. Я читала ей Флобера, но она смотрела с тоскою на воду и не слушала меня. Я потом поняла, что она прощалась с уточками, с деревьями и с жизнью. «Как мне тошно без тебя! Как не нужна мне жизнь без тебя! Как жаль тебя и несчастную мою сестру! Серое небо одноцветностью своей нежит сердце, лишенное надежд», — так писал Флобер. Вот поэтому-то я и люблю осень. Умерла Павла Леонтьевна в 63-м году, сестра в 64-м. В 78-й год, а ничего не изменилось. Тоска, смертная тоска. Раневская очень любила Михаила Ильича Рома. И когда его не стало, записала: «Скучаю без тебя, Михаила Рома». Он говорил, что фильмы свои его не радуют, но когда смотрел «Мечту», плакал. В этом фильме он очень помогал мне как режиссер, как педагог. Доброжелательный, чуткий с актерами. Он был очень любим всеми, кто с ним работал. Не так давно видела в телевизоре «Немую пышку». Как же был талантлив Михаил Ром, если в «Немой пышке» послышался мне голос Мопассана, гневный голос его о людской подлости. В Меня часто спрашивают, что я люблю больше всего в театре. Обычно отвечаю: работу над хорошей пьесой и с хорошими одаренными партнерами. А вот из последних записей: хорошо бы иметь хороший карандаш, тогда я стала бы записывать все, что вспоминается под конец. Как стало мне скучно без моих Павлы Леонтьевны, Анны Ахматовой, Гельцер. Как одиноко. Все говорят одно и то же. Всех объединяет быт. В небыто попадаются, да и я, будучи вне быта, никуда не гожусь. Не знаю большего величия, чем доброта. Когда теперь вспоминаю детство, ничего не вспоминаю радостного. Вспоминаю. Умер Чехов. Искусство понимаю как самоограничение. Псинка моя переболела какой-то собачьей болезнью. Кроткая, как моя собака, не нарадуюсь. Как она спит, никто ее не обижает, ей хорошо у меня. И это моя такая радость. Спасибо собаке. В детстве страдала от любви без взаимопонимания, от зубной боли и от жалости к животным. В старости осталось одно – жалость к животным. Маяковского люблю с какой-то нежностью. Скончалась Бабанова, величайшая актриса нашего времени. Все время с тоской о ней думаю. Письма зрителей, чужих людей ласковые, добрые, их письма еще внушают чувство смертельного моего одиночества. Фаина Георгиевна была не только огромного таланта актрисой. Она была талантлива во всем, за что бы ни бралась. Была разносторонне и богато одарена. Совсем не учась, играла чудесно, пела, аккомпанируя себе на гитаре или на рояле. Она прекрасно писала. И когда сдалась на мольбы издательства ВТО написать книгу «Воспоминания о своей жизни», легко и очень быстро написала добрую четверть книги. Мне удалось ее прочесть, и смело могу заверить, что это было одно из самых талантливых произведений мемуарной литературы. Я радовалась напрасно. В один прекрасный день она все порвала. Заявила, что писать о себе хорошо – это неприлично, значит, надо молчать. Вернула аванс издательству и замолчала. Однажды ей захотелось попробовать писать красками. Купила школьную акварель, кисточки и писала легко один за другим прекрасные пейзажи. Их постигла та же участь, что и книгу. Все порвала. Лишь один осень мне удалось спасти. И он висит у меня в комнате и служит объектом розыгрыша заходящих ко мне художников и искусствоведов. Они восхищаются этой акварелью, а на вопрос, кто художник, называют известные имена. И один даже сказал, что это, видимо, молодой Ван Гог. Фаина Георгиевна была прекрасным импровизатором. Когда у нее собирались друзья, она рассказывала и проигрывала забавные сценки из прошлой и нынешней жизни. По ходу уморительно смешного текста возникали утрированные до гротеска и все же очень достоверные персонажи. То это были шансонетки, виденные ею в кафе Шантани в юности, то целая серия квартирных хозяек, у которых она снимала комнаты во время работы в провинции, то ее домработницы, то продавщицы в магазинах, словно из какой-то коробочки выпрыгивали из ее памяти эти персонажи, когда-то увиденные ею в жизни. А наблюдательна она была чрезвычайно. Часто, идя по улице во время самой горячей нашей беседы или споря что-то, она вдруг обрывала себя на полуслове, хватала меня за руку и показывала на фигуру, чем-то привлекшую ее внимание, с интересом рассматривая то ли забавный туалет, то ли походку, то ли еще какие-нибудь черты, на которые я без нее бы и внимания не обратила. Она тут же дома создавала великолепный шарж, заставляя зрителей хохотать до слез. К ней часто заходили ее товарищи по театру, актеры, художники, фотографы. Часто бывала известная певица Елена Камбурова, трогательно любившая и почитавшая Фаину Георгиевну, театровед Нателла Лорд Кипаридзе, близкая приятельница и верный друг Светлана Ястребилова, приютившая после смерти Фаины Георгиевны ее осиротевшую собаку-мальчика, окружавшая его нежной заботой, чем помогла псу преодолеть горечь утраты. Заходили соседи. Приходила Татьяна Пельцер, и тут всегда было много смеха, взаимных острот и взаимного восхищения. Приезжали друзья из других городов. Из Ленинграда Елена Юнгер, из Киева певица Тамара Капустян, часто проводившую Фаины Георгиевны свой отпуск. Она, как и Камбурова, пела Фаине Георгиевне ее любимые песни. А в дни рождения объявляла день открытых дверей. И с утра до позднего вечера принимала она гостей, нарядная, приветливая, особенно красивая. Хотя и утверждала, стыдно приглашать гостей в мои годы. Стол ломился от явств, на взятой у соседей на прокат посуде. В этот день непременно приезжали и Галина Уланова, которую глубоко чтила Фаина Раневская, художник Вадим Рындин, да и всех перечесть трудно. Со стены смотрели фотографии с восторженными словами, которыми она очень гордилась. «Самому искусству Раневской, утверждает Борис Пастернак, великой Фаине с любовью Святослав Рихтер и горячо любимый ею Василий Качал, Вульф, Уланова, Шостакович, Нина Тимофеева, Твардовский, Инна Чуриков, Николай Акимов и Мария Бабанова, и Любовь Орлова, и Верикон Джапаридзе, все не смотрят с фотографий, шлют ей свое поклонение и свою любовь. Однажды, когда мы были в этой комнате вдвоем и рассматривали фотографии, перечитывая надписи, она вдруг сказала: «Слушай, Нинтик, а может быть, правда я очень талантлива?» И смутилась. Казалось, пользуясь всеобщей любовью, Фаина Георгиевна не должна была чувствовать себя одинокой. И тем не менее, острое ощущение одиночества, особенно в последние 10-12 лет жизни, становится постоянным ее состоянием. Да, Фаина Георгиевна жила одна долгие годы. Да, она потеряла в юности семью, а собственной семьи не получилось. Да, ушли из жизни близкие друзья, замечательные люди, близость с которыми наполняла ее жизнь. Но не в этом была главная причина ее гнетущей тоски. Дело в том, что Фаина Георгиевна была актрисой Божьей милостью, актрисой до мозга костей. В ее профессии таился главный для нее стимул жизни. Без своей профессии она не могла жить. А все последние годы в театре имени Моссовета новые роли приходили к ней удивительно редко. Это и правда удивительно, что такая, по общему признанию, талантливейшая актриса, мастер огромного масштаба, актриса широченного диапазона, годами не появлялась в новых ролях ни в театре, ни в кино. Иногда ей присылали пьесы или сценарии, но они были настолько слабы, так далеки от произведений искусства, что она считала для себя унизительным принять в них участие. Как-то она сказала: «Режиссеры меня не любят». Так ли это? Как это могло быть? Мы знали ее как дисциплинированную актрису, воспитанную еще Вульф, в духе полной ответственности за свою работу, полной отдачи своему искусству. Она никогда не щадила, не берегла себя, хотя и обладала крепким здоровьем. Если надо, готова репетировать ночью до упада, до полного истощения сил всех ее партнеров. А она смеется: «Ну, давайте повторим сцену. Ведь не получается, надо что-то найти. Поздно? Ерунда, работать никогда не поздно. Устали? Ерунда, устают от безделья». В работе, казалось, нет ей угомона. И непонятно, откуда берутся силы. Часто слышались сетования иных режиссеров. Трудный характер у Раневской. Конечно, трудный. Она была очень требовательна. В первую очередь к самой себе. Но и режиссеру, партнерам, работникам сцены, костюмерам спуску не давала. Малейшая расхлябанность в работе, спешка. Ну, иногда партнерши спешили на съемку или на телестудию. Ничего не простит, ни с кем не посчитается. Но это же надо только ценить. В прессе писали о том, как удивительно равнодушны у нас к талантам, называя ряд актрис, чаще всего Раневскую и Бабанову, дарование которых преступно не использовалось в театре и кино. Фаина Георгиевна и как актриса, и как человек представляла собой, конечно, явление исключительное. Это знали многие, только не она сама. «Я ведь ничего не сделала, я только пискнула», — часто говорила она мне с горечью. «А ведь я способна на многое и могу еще сделать очень много». Однажды в тоске и отчаянии от долголетней безработицы играла она в театре Моссовета одну только странную миссис Сэвидж. Она сказала: «Знаешь, когда я долго не играю, долго не готовлю новые роли, я себя чувствую как пианист, у которого ампутировали руки». Не правда ли, как это трагично? Отсюда и рождалась неизбежная тоска и чувство одиночества. Она ищет пьесу в современной драматургии, в классике. И вот возникает предложение сыграть роль няньки Фелициаты в пьесе Островского «Правда хорошо, а счастье лучше». Читаем вместе пьесу, а Фаина Георгиевна радуется дивному, исконно русскому языку Островского, которого всегда очень любила. Вопрос решен, будет играть. Я была свидетельницей, с какой бережностью, почти благоговейностью работала она на репетициях над этой ролью. Образ старой няньки легко зарождался в тексте, походке, нюансах, интонации. Но уже на первых читках обнаружилось решительное несогласие Фаины Георгиевны с режиссерской трактовкой пьесы. Помню, как после одной репетиции, читки, придя домой, она прямо в пальто опустилась в передние и долго молчала. На мои расспросы растерянно и горько сказала: «Подумай же, что это? Ведь я читала роль и читала Островского, а он намерен ставить, как Шекспира». С этого и началось. Однако в спектакле она играла прекрасно, хотя, как замечали некоторые искушенные в театральном искусстве зрители, несколько отдельно от спектакля, порою вразрез с общей тональностью. Раневская сама это чувствовала и порой этим мучилась, несмотря на большой успех у зрителей. Может быть, поэтому она и обратилась к директору театра с просьбой освободить ее от спектакля. Она продолжала играть лишь один спектакль. Дальше тишина. И в то же время неустанно искала роль, которая, по ее словам, может быть, будет моей последней ролью. Мы прочитались немного пьес, почти остановились на двух, довольно неожиданных. Но, увы, сыграть в них Фаине Георгиевне уже не пришлось. 19 июля 1984 года Раневской не стало. Когда вспоминаешь Фаину Георгиевну с любовью и глубочайшим уважением, думаешь о ее судьбе и трагической, и великой. В душе в это время борются два чувства – горечь утраты и счастье познания.
В нашей постоянной рубрике «Разговоры об искусстве» сегодня вы прослушали вторую часть передачи из цикла «Профессия театр» о жизни и творчестве народной артистки Советского Союза Фаине Георгиевне Раневской. Автор и ведущая Наталья Мильченко. Разговоры об искусстве.